Ольга Рузанова. В его тени. Глава первая. Майя. Время близится к полуночи, и компания оживляется. Взрывы хохота то и дело оглушают. Музыки за гулом голосов не разобрать. «Может, вина?» — спрашивает Славка, привалившись к моему плечу. «Там в холодильнике есть. Вроде Изабелла, но стоит давно. Могло прокиснуть».
«Нет, спасибо».
Кручу головой и демонстрирую жестяную банку в своей руке.
Я еще это не выпила.
Это безалкогольное пиво со вкусом вишни. Отвратительное пойло и никакого заявленного на этикетке освежающего эффекта. Налет от красителя раздражает язык. «Вообще не пьешь?» — спрашивает на ухо. «Болеешь, что ли?» «Не болею, слава богу, но алкоголь мой организм не переносит. Даже после глотка начинает жутко болеть голова и тошнить».
«Просто не люблю»,
— отвечаю со смехом. Сидя на узкой кровати напротив, рядом с другим мальчиком, моя подруга Лера поигрывает бровями. Это она познакомила меня со Славой на прошлых выходных, и она же настояла, чтобы мы сегодня пришли к нему в гости. Однако чем больше тут нахожусь, тем явственнее понимаю, что у меня проблемы с коммуникабельностью. Я не чувствую себя здесь в своей тарелке. И дело не в ребятах, они нормальные, веселые, в меру дерзкие, но без перегибов. Это я, как обычно, замороженная. «Выпей». Читаю по Леркиным губам, но делаю вид, что не понимаю. Я не стану пить, если не хочу. Сама она выпила две банки пива и пригубила водки из бокала Саши, ее друга. Если не остановится, мне придется тащить ее до дома на себе. Веселье продолжается. Приоткрытое окно не справляется с висящим под потолком табачным облаком, которое, опускаясь все ниже, забивает нос и рот. «И не куришь?» — спрашивает Славка, поднимаясь с дивана и направляясь к подоконнику, заваленному пачками сигаретами и зажигалками. Из переполненной пепельницы то и дело падают окурки.
«Не».
Слава встает у окна и, сунув сигарету в зубы, закуривает. Всякий раз, выдыхая дым, поворачивает голову к стеклу, но холодным воздухом с улицы его загоняет обратно. Я, изображая беспечность, болтаю ступней и поглядываю на него, когда он этого не видит. Славка симпатичный и знает это. Высокий, немного худощавый, с волнистой, постоянно падающей на лоб челкой и часто освещающей его лицо белозубой улыбкой. Если бы он мне не нравился, я сюда сегодня не пришла бы. Повернувшись к окну в очередной раз, он вдруг замирает и приближает лицо к стеклу. Широкие, худые плечи напрягаются. «Пацаны! Пацаны, шухер!» Кажется, это слышу только я, потому что, продолжая ржать над чем-то, никто из компании на его слова внимания не обращает. «Пацаны! Блять!» выкрикивает Славка, выбрасывая недокуренную сигарету в окно. «Пацаны, левша!» Головы всех присутствующих, как по команде, поворачиваются к окну. Славка быстро обводит комнату взглядом и грязно выругивается под нос. А во мне срабатывает отработанный годами рефлекс. Я тут же отыскиваю глазами свою сумку и наклоняюсь проверить, зашнурованы ли мои ботинки на случай, если придется быстро бежать. «Ты же говорил, его нет в городе!» Бросает один из парней, вытаскивая свою куртку из сваленной в кучу верхней одежды. Мой пуховик в прихожей. Шапка в рукаве. Я надеюсь, у меня получится забрать его, если придется уносить отсюда ноги. «Да, не дергайся», — говорит Славка другу. Поздно уже. По глазам Леры вижу, что она понимает, что происходит, и ей это не нравится. Засуетившись, тянется к своему парню и быстро шепчет ему что-то на ухо. Потом смотрит на меня и взглядом указывает на выход. Вот засада. Куда я снова вляпалась? Музыка делается тише и тут же вовсе замолкает. В комнате наступает тишина. Согласно моргнув Лере, я было поднимаюсь с дивана, но слышу, как в этот момент входная дверь в прихожей открывается. «Я разрулю. Не дергайтесь». Проговаривает тихо Славка и обращает взгляд на дверной проем, в котором появляется незнакомый мне парень. Останавливается на пороге, и все тесное помещение словно затягивает серыми тенями. Я инстинктивно скукоживаюсь и прячусь за спину рядом сидящего. Все присутствующие опускают глаза, как нашкодившие сопляки. «Здорово», — произносит Славка, не двигаясь с места. Незнакомец даже не удостаивает его ответом. Качнувшись на пятках, проходит в центр комнаты и одним движением, сметя с деревянного стула жестяные банки, седлает его. В одной из них было пиво, и теперь короткими бульками оно вытекает прямо на пол. Славка его поднять не осмеливается. А я начинаю задыхаться от страха, чего со мной уже давно не было.
«Проводи гостей»,
— вдруг говорит парень и медленно обводит взглядом всю компанию. Я опускаю глаза, но чувствую поток холода на моем лице, когда он мимолетно смотрит на меня.
«Мы просто пили пиво и слушали музыку»,
— зачем-то оправдывается Слава. «Я бы на его месте этого не делала. С такими, как этот, лучше не связываться. А если уж пришлось, выполнять требования беспрекословно». Все ребята как один поднимаются на ноги. Я вместе с ними. Толпясь у спинки кровати и тихо переговариваясь, разбирают одежду и, запинаясь, разбросанные пивные банки тянутся к выходу.
«Моя!»
— окликает Слава.
«Подожди».
Я оборачиваюсь и пытаюсь сфокусировать на нем взгляд. Изображение разбивает на пиксели, потому что на заднем фоне черное пятно, как сгусток темной вибрирующей энергии. Размазывает остатки моего самообладания, как кусок размякшей в луже глины. Из-под низко надвинутой на глаза бейсболки парень смотрит прямо на меня.
«Я с Лерой».
Однако Лера и Саша, похватав верхнюю одежду, уже выскочили из квартиры.
«Ща»,
— говорит Славка, найдя в куче какую-то толстовку. Наши с незнакомцем взгляды в этот момент пересекаются, и я слышу негромкое
«Свали».
Отшатываюсь от направленной в меня агрессии и бросаюсь к выходу, на ходу срывая куртку с крючка.
«Влад, блядь!»
— доносится до меня голос Лавки. «Я провожу ее.
«Не заблудится»,
— отвечает тот, а потом я хлопаю дверью и кубарем скатываюсь по лестнице на первый этаж. Наваливаюсь на металлическую дверь всем весом и, наконец, оказываюсь на улице. Быстро шагая по снегу, натягиваю шапку и пуховик и озираюсь в незнакомом дворе.
«Лера!»
Кроме проходящих мимо двух мужчин, никого. «Куда она, мать её, делась?»
«Лера!»
Зову громче, но никто не откликается. И Славка меня догонять не торопится. Застегнув молнию, дохожу до угла дома и останавливаюсь. Там проезжая часть, два тусклых фонаря и неспешно бегущая по своим делам бездомная собака. Блеск. Постояв так еще несколько минут, я решаю ехать к ее дому и дожидаться ее там. Вернуться к себе я сегодня уже не смогу. Последняя электричка давно ушла. Глава вторая. Майя. В поздней маршрутке кроме меня никого. Водила, забив на приличие, включает телефон на громкую и разговаривает на нерусском со своей женой и курит в открытое окно. Я, забившись в угол на заднем сиденье, смотрю на проплывающий мимо пейзаж промышленного района. Настроение не просто на нуле. Оно пробило пол и улетело в пропасть, но не это меня тревожит. Если Лера сейчас не окажется дома, мне придется ночевать на улице. Ее телефон недоступен, а контакта ее парня у меня нет. Как нет и других знакомых, кому я могла бы напроситься на ночь.
«Савельевская!»
Выкрикиваю я, и маршрутка, сбавив скорость, подкатывает к остановке и останавливается. Я пробираюсь вперед и, буркнув спасибо, выхожу на улицу. Стало холоднее, и я сильно надеюсь, что не замерзну насмерть под окнами Лерки на однушке. Пройдя через два двора, я подхожу к нужному подъезду и, набрав нужный код, тяну дверь на себя. Квартира, в которой ей разрешила пожить ее тетка, на первом этаже. Однако, как я и думала, дома никого не оказывается. Я звоню, стучу, пока не выходит соседка и не гаркает.
«Может, хватит уже? Люди спят давно!»
«Простите». Роняю я и иду из подъезда. Дерьмо собачье. Что она себе думает? Где ее черти носят? Опустившись на промерзшую насквозь лавку, я достаю телефон из кармана и набираю Лерку снова.
«Абонент недоступен».
«Охренеть просто». Подняв воротник и натянув шапку на уши, я дую в холодной ладони и судорожно ищу выход из ситуации. Я живу за городом, и такси до моего дома стоит косаря 2. Учитывая время суток, все 2,5. Это последние деньги на моей карте, а до зарплаты дней 10. План Б — поехать на вокзал, занять там лавку до утра и вернуться домой на первой электричке. Я практиковала такое всего однажды, когда задержалась на работе из-за учета. Потом неделю будут ныть бока и шея, но это лучше, чем замерзнуть на морозе. Поднимаюсь на ноги и, несколько раз подпрыгнув на месте, чтобы разогнать кровь, беру курс на выход со двора. Ныряю в темную арку. По привычке миную опасное место бегом и вижу вдруг машину Сашки, парня Леры. Она стоит всего в нескольких метрах от меня, и, судя по характерно двигающимся теням за запотевшими стеклами, парочка там целуется. О боже, спасибо. Ты милосерден и всемогущ. Бросившись к «Жигули», я требовательно молочу кулаком в окно, а потом дергаю ручку двери.
«Майка?» — пьяно изумляется подруга. «Ты это... ты как тут?»
«В смысле как? Лера, мы же договаривались, что я ночую у тебя».
«Да?»
Она вытирает губы тыльной стороной ладони и неуклюже слезает с колен Саши. Ее короткая юбка задралась и обнажила неприглядную дыру на колготках, которую она старательно замазывала лаком для ногтей перед выходом из дома.
«Ладно»,
— говорит она другу.
«Я пошла».
Он кивает и, подталкивая Лерку в поясницу, помогает той выбраться из машины. Я придерживаю ее за локоть. «Где твоя сумка?» Спрашиваю, вдруг испугавшись, что она оставила ее в квартире Славки.
«Сумка?»
«Вот», — подает ее парень. Ее сильно развезло после пива и водки. Она спотыкается и несколько раз чуть не падает, пока я веду ее до подъезда.
«Эти ключи?»
Спрашиваю, найдя связку в боковом кармане сумки.
«Да. Где мой телефон?»
«На месте». «Боже, слава богу! Слава богу, что я ее нашла!» Она приваливается спиной к стене, пока я подбираю ключ к замочной скважине и открываю дверь.
«А ты чего у Славки не осталось?»
— спрашивает Лера, вваливаясь в крохотную прихожую. Опасаясь, что она завалится и пробороздит носом пол, ловлю ее и усаживаю на низкий табурет.
«У Славки? Ты чего? Я его знаю всего неделю».
Снимаю с нее расстегнутый серебристый пуховик и сапоги на каблуке, на которые она копила с лета. «Идем». Обхватываю Лерку под мышками и, поставив на ноги, веду в комнату. Ее голова безвольно болтается. Спутанные волосы закрывают лицо.
«Тебя не тошнит?»
Спрашиваю, встряхнув ее. «Может, в туалет?»
«Не, спать».
«Ну, спать так спать». Укладываю ее сначала на край, а потом осторожно перекатываю к стене. Затем быстро умываюсь над раковиной, раздеваюсь и ложусь рядом с ней, рассчитывая проснуться пораньше и уехать домой первой электричкой. Вырубаюсь мгновенно, даже несмотря на то, что перед мысленным взором совершенно неожиданно всплывает образ этого левши. Просыпаюсь, когда за окном еще сумрак, от ритмичных ударов чайной ложки о кружку. Разлепляю глаза и вижу сидящую с ногами на пластиковом стуле Лерку. В одних трусах и топике она что-то размешивает в чашке.
«Голова раскалывается»,
— поясняет, заметив, что я проснулась. Выглядит действительно больной. Бледная, с кругами под глазами и не выспавшаяся. Хорошо, хоть не было рвоты ночью. Я сажусь и спускаю ноги на пол. Он холодный и почему-то липкий.
«Не помню почти ничего. Меня Сашка привез.
«Ага».
«А ты?»
«Я на маршрутке приехала».
«Блин».
Выдыхает хрипло.
«Я думала, ты со Славкой осталась».
«Да ну». Тянусь к стулу за колготками и джинсами. «Ты же видела, что этот всех выгнал».
«А, да.
Левша». Уставившись в одну точку, неприязненно морщится, и я полностью разделяю ее мнение на его счет. Очень неприятный тип. Сразу видно, что отморозок. «Это брат Славы?» Спрашиваю все же.
«Старший».
«Они не похожи», вспоминаю я. Славка более тонкий, изящный, что ли. А его брат как асфальтоукладочный каток, мощный и некрасивый.
«У них вроде отцы разные»,
проговаривает Лерка незаинтересованным тоном. «Почему он всех выгнал?» Натягиваю теплые черные колготки, а сверху джинсы. Заправляю в них футболку и застегиваю молнию. Лера отпивает из чашки и смотрит на меня.
«Потому что ебанутый».
«Это его квартира?»
«Славкина. Левша с ним не живет».
«Тогда что не так?»
«Да не знаю я. Чего пристала?
Они там что-то мутят, он этого Славку везде с собой таскает. Ну и следит, чтобы не пил.
Ясно. Надеваю свитер и проверяю, на месте ли телефон.
«Хочешь бутерброд?» — спрашивает подруга, заметив, что я собралась уходить. «У меня батон и сыр есть».
«А почему левша? Фамилия такая?»
«Нет, кличка. За удар левой».
«Пф, бандита-гангстерита? Знала бы я раньше, что Славка из такой семьи, даже знакомиться с ним не стала бы. Мне и без них приключений хватает». Глава третья. Майя. В вагоне электрички тепло, и даже лицо сушит от потоков горячего воздуха, но затянутые кожзамом лавки все равно морозят задницу. И по ногам откуда-то несет холодом.
«Станция Ореховая»,
— объявляет механический голос.
«Следующая станция — Пионерская».
«Следующая моя». Я встаю, снимаю рюкзак с полки над головой и протискиваюсь между пассажирами, двигаюсь ближе к выходу. Сегодня выходной, и это еще терпимо, потому что зима. Летом дачники набиваются в вагоны, как селедки в бочке. И иногда приходится ехать стоя на одной ноге.
«Выходите на следующий?»
Спрашиваю у деда, почти наверняка уверенная, что нет. Не выходит. Я наших местных всех в лицо знаю. Он пропускает меня, и я лезу дальше.
«Станция Пионерская. Следующая станция — ДНТ «Металлист».
«Простите. Разрешите?»
Обхожу женщину в объемном длинном пуховике и, едва открываются двери, выпрыгиваю из вагона. Прыгать приходится в прямом смысле слова. Наша станция самая маленькая, и денег на нормальный перрон у властей нет. Чуть было не поскользнувшись на наледи, которую давно не посыпали песком, ловлю равновесие и сбегаю по снежной насыпи к ведущим вниз деревянным ступенькам. Состав позади меня со скрежетом трогается с места. Отсюда горстка старых деревянных домиков и двух, появившихся тут по нелепости пятиэтажек, как на ладони. Я спускаюсь по утоптанной ногами местных тропинке, выхожу на дорогу и по обочине быстро шагаю к одной из панелек. Прохожих никого. Даже стая бездомных собак не видно, потому что и те где-то прячутся от холода. Одной Майе дури в единственный выходной дома не сидится. Дернув на себя скрипучую деревянную дверь, пихаю ее плечом. Захожу в подъезд и по привычке останавливаюсь и прислушиваюсь. Вроде тихо. Только у Пенигина орёт телевизор. Все привыкли. У них бабка глухая. Шмыгнув носом, я быстро поднимаюсь на третий этаж, открываю дверь своим ключом.
«Ба, дома?»
— кричу с порога.
«Дома»,
— отвечает ворчливо из своей комнаты. Оттуда доносится мелодия Шостаковича и тихое чириканье канарейки. Скинув ботинки и пуховик, шлепаю на кухню и прижимаю замерзший ладонь к еле живой батарее. Из печных труб большинства изб вьются дымки. И я бы с удовольствием обменяла эту холодную квартиру на старый деревянный дом с печкой.
«Холодно там?»
— спрашивает бабушка, имея в виду улицу. «Ветер северный подул. Похолодало».
«Ну...» — кивает она маленькой седой головой. «Морозы идут. Накануне в новостях сказали».
Запахнув шаль на груди, подходит к плите и включает конфорку, на которой стоит небольшая кастрюля.
«Суп с лапшой будешь?»
«Буду». Отвечаю с готовностью, чувствуя, как рот наполняется слюной. После того безалкогольного вишневого пива вчера вечером в моем желудке больше ничего не было. Услышав про нормальную еду, он болезненно сжимается. Бабуля достает кусочек хлеба из шкафа и вынимает его из целлофанового пакета.
«Последний»,
— говорит, отламывая половину для меня. «Схожу в магазин». Она молча включает электрический чайник и уходит в свою комнату. Я, прокручивая в голове события вчерашнего вечера, ем в тишине. Как хорошо, что моей бабушке по большому счету все равно, где и с кем я провожу время. Она не донимает меня расспросами о работе и не спрашивает, как дела в институте. Пришла домой живая, уже хорошо. Моя ба интеллектуалка. Она живет в собственном мире музыки, искусства и литературы. Ее мало волнуют мирские дела. Доев суп и помыв за собой посуду, я ухожу к себе. Ставлю сдохший телефон на зарядку и открываю ноутбук. На следующей неделе нужно сдать, наконец, курсовую по картографии. Она уже написана. Осталось привести документ в порядок и перекинуть файл на телефон.
а в понедельник на работе как-то незаметно распечатать.